Выпуск новостей подготовила моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «Правда Беслана». Правоохранительные органы знали о подготовке теракта. Похищение в Дагестане. Правозащитники обвиняют власти в незаконных арестах. На Новодевичьем кладбище в Москве сегодня будет открыт памятник графу Георгию Рибопьеру. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Итак, на интернет-сайте «Правда Беслана» опубликованы документы, которые свидетельствуют о том, что российским силовым структурам было известно о подготовке теракта. Речь идет о телетайпограммах, направленных в правобережное РВД, в которых сообщалось о перемещениях боевиков и было указано на необходимость принять меры безопасности. На линии прямого эфира редактор интернет-сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович. Марина, доброе утро.
Доброе утро.
Сможете более подробно рассказать, о чем идет речь в этих телетайпограммах и откуда вы их взяли?
Эти телетайпограммы, которые в середине и в конце августа 2004 года приходили в правобережное РОВД, это то самое РОВД, которое находится в городе Беслане, эти телетайпограммы находились в материалах уголовного дела, которое вот до конца мая продолжало рассматривать суд правобережный, и по этому суду проходили три милиционера, которые, один из них это был начальник РУВД этого самого, и два его заместителя. К сожалению, 29 мая уголовное дело против этих милиционеров было прекращено. Их обвиняли в халатности, которая повлекла большое количество жертв. И вот прекращение этого дела, конечно, вызвало дополнительный интерес к тому, что на этом суде происходило. И, в общем, публикация на моем сайте этих телетайпограмм, она призвана, так сказать, показать общественности, показать всем заинтересованным людям, что на самом-то деле милиционеры предупреждались о готовящемся теракте и соответствующие указания давались, но ничего не было сделано, и теракт не был никак предотвращен.
В этих документах речь идет непосредственно конкретно о Бесланской школе, или там просто говорится о том, что вот боевики готовят где-то какой-то теракт, и поэтому необходимо принять какие-то общие меры безопасности, или там непосредственно конкретизировано место проведения теракта, какие меры нужно было принять?
Вот та телетайпограмма, которая направлена 18 августа 2004 года, в ней говорится о том, что боевики готовят теракт по Буденновскому сценарию. Далее описывается, что теракт должен, по информации органов, произойти в Северной Осетии, что должен быть захвачен гражданский объект, захвачены заложники и выдвинуты требования к российской власти о выводе из Чеченской Республики войск. Но мы даже с вами, как вот люди, которые не являются сотрудниками правоохранительных органов, понимаем, что если речь идет о сценарии по Буденновску, то, по всей видимости, надо особое внимание уделить гражданским объектам с большим количеством людей, то есть больницам, школам, детским садам, другим заведениям. И, в общем-то, понятно, что особое внимание нужно было уделить именно этим объектам. И, как мы видим, те распоряжения, которые давали милиционеры и вот в правобережном РУВД, особое усиление на школы и на другие гражданские объекты не было сделано.
Скажите, пожалуйста, эти документы, они пришли за подписью руководства Министерства внутренних дел Республики. А известно ли, откуда эту информацию получала МВД Республики?
Ну, это из этих телефонограмм не очень известно, но понятно, что во многом эта информация идет от Федеральной службы безопасности, от других антитеррористических органов силовых. Понятно, что такая информация периодически приходит, но дело в том, что если все эти телефонограммы смотреть в сумме, то в другой говорится, например, о том, что группы боевиков передвигаются на границе Северной Осетии и Ингушетии. Как вы знаете, Беслан расположен в самой непосредственной близости от Ингушетии, там до границы рукой подать буквально. В другой телефонограмме указывается, что дороги, объездные дороги, по которым как раз и могут передвигаться боевики, что они находятся в проездном виде, что по ним могут проехать машины, и выдвигается требование эти дороги привести в такой вид, чтобы машины там не могли проехать. Ну и, кстати, на суде выяснилось, что эти дороги не привели в такой вид, потому что это уже связано с другой проблемой, что эти дороги используют не только боевики, но и также они используются для незаконного провоза нефтепродуктов.
Вот смотрите, мы даже с вами говорим о том, что сотрудники правобережного РУВД не выполнили эти рекомендации, в частности, не привели ни в пригодное состояние дороги, по которым могли проехать боевики. Но разве сотрудники районного отдела милиции должны были этим заниматься, если речь шла о подготовке теракта? Не обязанность ли это спецслужб? Не должны ли были приехать специальные сотрудники из Москвы, из республиканского МВД, чтобы провести определенные мероприятия?
Ну, что касается дорог, то это точно относится к ведению РУВД.
Ну, хотя бы проверить, выполнено ли это или нет.
Это другой вопрос, что никто это и не проверял. То есть дается указание, но, в общем-то, никто не проверял, исполнено оно или нет, и почему не исполнено. Уже на суде был поднят целый пласт вопросов. В частности, было сказано, что у правобережного РУВД просто не было финансирования достаточного для того, чтобы производить в том числе вот перекопку дорог, потому что дороги приводят в непригодный вид с помощью просто перекапывания траншеи, а для этого нужно вызывать экскаватор, а за это надо платить. И на суде вот милиционеры говорили, что таких средств у правобережного РУВД не было. Кроме того, была поднята проблема недостаточного финансирования и зарплат очень низких в правобережном РУВД, потому что представьте себе ситуацию, достаточно тяжелый район, то есть это Кавказ, понятно, что тяжелая террористическая обстановка, и при этом в правобережном РУВД чуть ли не половину сотрудников, милиционеров, составляли женщины. Они составляли большую часть потому, что зарплата, которая там выплачивается, она такая, что мужчины не идут работать на такую низкую зарплату, и РУВД было вынуждено нанимать женщин, и понятно, что, конечно, женщина-милиционер, в общем-то, ну, в общем, скажем так, не сможет, может быть, сделать того, что сможет сделать мужчина. Вот, в общем-то, были подняты большие проблемы, которые связаны с общим состоянием правоохранительных органов, особенно вот на местах, на местном уровне.
Спасибо, Марина. Мы беседовали с главным редактором интернет-сайта «Правда Беслана» Мариной Литвинович. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в селении Карабулак минувшей ночью неизвестные обстреляли из гранатометов базу ОМОНа. Три милиционера получили ранения. Эвакуация российских граждан из сектора Газа может начаться уже сегодня. Во вторник израильские военные так и не открыли для беженцев пограничный пункт Эрец. Верховный суд Ливии должен рассмотреть сегодня апелляцию пяти болгарских медсестер и врача-палестинца, приговоренных к смерти по обвинению в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией более 400 детей. В 2:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Американский час поверх барьеров». 200 лет вместе, двухвековая история российско-американских отношений. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой и кинообозрение с Андреем Загданским, а также премьера рубрики «Тихий американец». Все это в программе «Американский час поверх барьеров» в 2:00 по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе
Валерия
утро, Арслан.
Читает сегодня утром свежие российские газеты. Мы решили немножко разнообразить наш эфир и остановиться на забавной публикации в газете «Известия».
Совершенно верно, да.
«Известия» решили выяснить, кем собираются стать современные дети.
Да, вот такая вот угадайка. И, как выяснилось, современные дети не собираются становиться космонавтами. И даже не собираются уже становиться бандитами, как, в общем-то, было принято некоторое время назад.
Ну, то лет 10-15 назад в средствах массовой информации очень много говорили, шокировали публику, что вы посмотрите, вот данные социологических опросов.
Да-да-да, девочки-путаны, мальчики-бандиты.
Да, угу. Мальчики мечтают о рэкете. Сейчас приоритеты изменились.
Изменились президенты.
Больше и больше собираются стать чиновниками.
Чиновниками, совершенно верно. Причем тут дети опровергли нашего премьера.
А предыстория... Дети это какого возраста?
Вот это не указывается. Это не указывается, к сожалению. Значит, а речь идет о чем? На одном из совещаний у премьер-министра Михаила Фродкова состоялся такой любопытный диалог с главой Минэкономразвития Германом Грефом. Министр с болью и горечью в голосе сообщил премьеру, что на сегодняшний день более половины школьников вместо стремления сделать карьеру в бизнесе мечтают о том, чтобы пойти служить в государственные органы власти.
Ну, а что ж тут горевать Грефу? Подрастает надежное пополнение аппарата
государственной власти. Греф, вероятно, хочет, чтобы все-таки бизнес у нас развивался, чтобы притекали туда свежие кадры, молодые и так далее. Вот. Ну, а Фродков удивился и говорит, да как же, зачем же? Отговорил он, попытался отговорить детишек, потому что, говорит, зарплаты-то у нас маленькие, в бизнес-то они, говорит, гораздо больше эти зарплаты. Ну вот, в общем, короче говоря, Росстат вчера премьер-министра опроверг. Как удалось почитать статистикам, российские чиновники стали богатеть гораздо быстрее, чем простые россияне. Сейчас простые россияне в среднем получают 12 510 рублей, а чиновники 21 305 рублей. Причем по регионам эти цифры даже еще значительно выше.
Да, я помню, в моем детстве практически все мальчики мечтали быть космонавтами, ну а кто-то и водителями грузовиков.
Ну, некоторые еще продавать мороженое мечтали.
Возможно. А девочки кем мечтали стать?
Как-то я даже не припомню.
Ну, давайте к другой
Арсланов
теме
было
перейдем.
Давно.
Давайте перейдем к водителям, вернее, к автомобильной промышленности российской. Тут назревает очередная некая революция. А бедный тольяттинский завод не знает, куда приткнуться. И теперь вроде как бы возвращается к своим истокам.
Да,
и
совершенно
собирается
верно.
Выпускать то ли автомобили «Фиат» по лицензии, то ли «Жигули» по типу «Фиата».
Ну, под брендом «Лада» все это будет выпускаться, вроде бы. Во всяком случае, грядет второе пришествие «Фиата».
Как это будет выглядеть? Что значит, это такое? Покупка нового завода?
Собираются купить у «Фиата» «АвтоВАЗ» автомобильные платформы класса «А» и «Б», выпускать две модели. Класса «А» — это маленькая машинка, чуть больше нынешней «Аки» нашей, молодежный автомобиль, который может стоить где-то порядка 5000 евро. И класса «Б» — возможно, это что-то типа «Фиата Панда» или даже просто «Фиат Панда». Значит, эти две линейки покупаются, и покупается производство двигателей. Будут выпускать на совместном предприятии двигатели разных объемов от 1,4 литра до...
Тоже фиатовские.
Фиатовские двигатели, да.
А чем обоснован этот выбор? Только историческими предпосылками или есть некое экономическое обоснование? «Фиат», насколько известно, ну, не самое... А надежная, популярная марка даже в Европе.
Ну, вот как бы об этом пресса напрямую не пишет, но, возможно, это обосновано провалом переговоров с рядом других возможных партнеров. Об этом пишет газета «Ведомости», потому что «Фиат» более года консультируется уже с «Рено». Этот самый, простите, Сергей Чемизов, глава совета директоров «АвтоВАЗа» и генеральный директор «Рособоронэкспорта», даже говорил о переговорах с Порше, с позволения сказать. Ну вот переговоры с Рено зависли и уже в течение года в этом состоянии пребывают. Так что, вероятно, просто это какой-то такой выбор без выбора.
Ну, с Порше, мне кажется, более предпочтительно было бы. Правда, это наверняка бы сказалось на цене. Да, и нереально. Спасибо.
Да.
Таковы некоторые публикации свежих российских газет. Валерия Шабаева. Итак, а сейчас новости спорта. В студии спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Три заголовка главных новостей.
Итак, первый. Стали известны имена 20 игроков, тренеров, судей, функционеров, которые 12 сентября будут введены в зал славы мирового баскетбола, в их числе игроки сборной Советского Союза Сергей Белов и Ульяна Семенова и тренеры женской сборной страны Лидия Алексеева. Российские теннисисты готовятся к уимблдонскому турниру. Дмитрий Турсунов и Теймураз Габашвили содержали победы на турнире в Ноттингеме в матчах первого круга. На женском турнире в голландском городе Хертогенбос свои матчи выиграли россиянки Динара Сафина и Анна Чеквитадзе. И третья новость: на заседании Совета директоров футбольного клуба «Спартак Москва» было решено освободить от занимаемой должности главного тренера команды Владимира Федотова, и новым главным тренером назначен Станислав Черчесов, ранее занимавший должность спортивного директора клуба.
Ну, это самая обсуждаемая новость последних дней, вчерашнего вечера.
И даже, я бы сказал, самая предсказуемая. Мы еще в понедельник с коллегой Нехизиным обсуждали эту тему возможной отставки Федотова.
А обоснование отставки Федотова?
Низкие результаты, самое простое. «Спартак» очень неважно проводит последние матчи, одержал в кавычках несколько поражений. Последние матчи проиграл футбольному клубу «Москва». Ну, а примета очень простая. Если какая-то команда-лидер проигрывает клубу «Москва», значит, жди отставки. Примета последних трех лет. В том же «Спартаке» после проигрыша в «Москве» сначала был уволен Александр Старков, бывший ранее тренером «Спартака». А вот теперь той же самой экзекуции подвергся и Владимир Федотов. Впрочем, ему высказали благодарность за успешно проведенный год примерно работы в команде. И, видимо, он останется в клубе на посту спортивного директора. То есть это некоторая рокировка.
А что известно о новом тренере?
Станислав Черчесов, конечно же, спартаковец и носитель спартаковского духа, хотя он поиграл и в «Локомотиве» в свое время. Но беда в том, что у него фактически нет опыта тренерской работы. Во-первых, он вратарь, а это некоторая специфическая спортивная специальность. Во-вторых, он работал и сначала играл, а затем и работал тренером в австрийском футбольном клубе «Тироль», даже по европейским меркам весьма слабой команде, и вряд ли он мог там набраться серьезного опыта. Все же у того же Владимира Федотова были результаты повыше. Он в свое время с клубом «СКА Ростов» выиграл кубок еще страны, а «Спартак» тогда в финале у «Спартака». «Спартак» возглавлял его тесть, великий Константин Бесков. Нету таких результатов, такого опыта у Станислава Черчесова, зато есть дух, зато есть то, что называется «Спартак» верностью традиций, и Черчесов попросил только пока его особо не напрягать с результатами, а дать возможность хорошенько вникнуть в новую свою работу.
И последний вопрос, а были ли альтернативы?
Они даже не назывались всерьез. Лично я предпочел бы, может быть, на месте руководства «Спартака» Игоря Шалимова, знаменитого в свое время полузащитника «Спартака». Но он занят сейчас в «Уралане», возможно, из Листы так просто не переехать.
Спасибо, Алексей Кузнецов. Спортивное известие. Российские правозащитники заявляют о многочисленных фактах похищения людей в Дагестане. По данным Движения за права человека, только за последние два месяца в республике пропали без вести около 20 человек. Родственники похищенных подозревают, что их близкие были незаконно задержаны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Несколько дней назад в Москву приезжали родственники пропавших людей. Тогда вместе с правозащитниками они пытались привлечь внимание прессы и получить какие-либо комментарии от высшего руководства правоохранительных органов. По словам лидера общественного движения «За права человека» Льва Пономарева, ни того, ни другого осуществить им не удалось. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что есть основания считать эти похищения своеобразной борьбой с терроризмом, которую ведут силовые структуры в Дагестане.
Последние два месяца характерны тем, что в Дагестане исчезают молодые люди. И эти молодые люди, у них есть одна особенность. Они все являются молящимися мусульманами, и молятся они не в мечети, которая опекается духовным управлением мусульман, но, с другой стороны, не в подполье. Они молятся тоже в официально существующей мечети, говорят, самая старейшая мечеть в Махачкале еще в советское время была открыта, но она не подчиняется духовному управлению мусульман. И некоторым из них давно говорили о том, что зря вы ходите в эту мечеть, что их называют ваххабитами, и фактически угрожали еще до того, как они исчезли. Некоторые из тех, кто вот сейчас похищены, раньше тоже милиция забирала. Поэтому у родственников нет никаких сомнений, что эти люди похищены именно, так сказать, либо милицией, либо федералами. Я, конечно, не проверял это все, но будучи в Дагестане, встречаясь с десятками людей, я мог убедиться, что это мнение не поверхностное, скажем так. Другие примеры, которые удавалось все-таки расследовать, или когда люди возвращались после похищения, они как раз показывают, что именно так, скорее всего, и было, потому что люди приходили и подтверждали, что они были похищены милицией. И третье, что можно сказать, что вообще говоря, этот рисунок поведения правоохранительных органов, он довольно характерен для других республик Северного Кавказа. Поэтому я мало сомневаюсь в том, что в Дагестане похищены вот эти молодые люди именно силовыми структурами. Но кроме того, просто надо найти этих людей, надо помочь матерям, которые сейчас мечутся по Махачкале, вот приезжали сам в Москву и ищут своих детей. Так не может быть, так не должно быть у нас в стране. Эти родители, кстати, говорят вполне законные вещи. Они говорят, хорошо, есть подозрение, допустим, что есть подозрение, что наши дети связаны с террористами, с вооруженным подпольем. Но вы не похищайте их, вы арестуйте их. Мы должны знать, где они находятся, и мы должны найти адвоката, который будет посещать этих детей. Мы будем знать, что их не пытают, и что закон будет на их стороне. Но ничего такого нет. Более того, вот в частных контактах с правоохранительными органами, когда такие контакты происходят, им иногда говорят, мы попробуем найти ваших детей, но это будет стоить определенных денег. Более того, двое из похищенных сейчас вернулись. Вернулся один молодой человек, избитый, его пытали, так сказать, он находится в больнице, и девушка похищенная вернулась, она была в Чечне. Но что получается? Когда вот те женщины, которые приехали в Москву, пытались связаться с родственниками молодого человека, которого похищали, и который сейчас находится в больнице, родственники отказались от любого контакта. Там все люди страшно запуганы. И мы не знаем, как вернулся этот молодой человек. Может быть, он вернулся в результате выкупа просто. Поэтому, и даже вот несмотря на то, что похищено было 20 человек, заявление написали всего четверо. Родственники всех остальных похищенных отказываются писать заявление. Боятся.
Родственница одного из пропавших без вести, Гюльнара Рустамова, не сомневается в том, что за исчезновением людей стоят силовые структуры.
У меня похитили зятя, мужа моей сестры. Он пропал 14 числа, вышел из дома в гости, и 15 числа только сообщение было от него, что у него зарядка села, и никаких известий после этого не было. А то, что мы думаем, что похитили его правоохранительные органы, где-то через неделю, может быть, у него дядя работает в 6-м отделе УБУТ, и он подошел к матери моего зятя и сказал, что твой сын находился у нас, его у меня на глазах били, я ничем не мог помочь и ничего не смог сделать. Его судьба неизвестна. Вчера буквально с Дагестаном мы получили новые известия. Одна из похищенных, там среди них похищенная девушка была, Асват, 82-го года рождения, она в таком тяжелом состоянии сейчас в больнице находится. Она говорит, что ее держали в Гудермесе и говорит, что у меня на глазах, говорит, застрелили парня, говорит, из тех, которые были похищены, из тех 20 человек. Кто именно был, я не знаю, говорит, на голове у него был мешок.
28 мая в Махачкале прошел митинг жителей поселка Ленин-Кент, требовавших возвращения своих похищенных односельчан. О реакции официальных лиц пока ничего не известно.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Никита Татарский. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9», но прежде чем мы продолжим нашу программу, напомню, что сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы». Сегодняшняя тема – чем занимается Национальная комиссия по утверждению свободы слова на Украине? В программе принимает участие руководитель этой комиссии Тарас Петрив и ведет программу Виталий Портников. Эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. Эфир из киевской студии «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали трех подозреваемых в нападении на ОМОН в Карабулаке. Минувшей ночью неизвестные из гранатометов обстреляли базу ОМОН МВД Республики. Трое милиционеров получили ранения. В Красноярске начался судебный процесс по делу об отравлении в марте более 200 человек на губернаторском приеме для студентов. На скамье подсудимых директор и повар фирмы, готовивший угощение для гостей. В Ставрополе ведутся поиски неизвестного, выстрелившего в машину журналистки местной независимой телекомпании АТВ Екатерины Петровой. Пока не ясно, связано ли нападение с ее профессиональной деятельностью. Израиль обещает возобновить перевод налоговых сборов палестинской автономии, который был приостановлен после прихода к власти Хамас. Такое заявление сделал израильский премьер Эхуд Ольмерт в Вашингтоне на переговорах с президентом США Джорджем Бушем. Верховный суд Ливии рассматривает сегодня апелляцию пяти болгарских медсестер и врача-палестинца, приговоренных к смерти, по обвинению в умышленном заражении ВИЧ более 400 детей в больнице Бенгази. США отправили на родину 6 заключенных американской тюрьмы для подозреваемых в терроризме на базе Гуантанамо. По данным Пентагона, после полного пересмотра дел, 4 узников были высланы в Йемен и 2 в Тунис. Пока не ясно, грозит ли им дальнейшее заключение дома или они будут освобождены. На востоке Боснии обнаружено новое массовое захоронение, предположительно жертв резни мусульман в Сребренице в 1995 году. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вышел из республиканской партии. Эксперты полагают, что он может стать независимым кандидатом на выборах президента США в 2008 году.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9» у микрофона Арслан Саидов. Эвакуация российских граждан из сектора Газа может начаться уже сегодня. Во вторник израильские военные так и не открыли для беженцев пограничный пункт Эрец. Из сектора Газа в Израиль пропускали только машины скорой помощи, которые вывозили раненых палестинцев. Эвакуации ждут более 140 россиян. Это в основном женщины, которые вышли замуж за палестинцев, и их дети. Российские дипломаты планируют сначала переправить их в Иорданию, оттуда самолетами МЧС в Россию. США и Израиль выразили поддержку новому палестинскому правительству. Заявления об этом прозвучали на встрече президента США Джорджа Буша с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом, который находится с визитом в Вашингтоне. Буш и Ольмерт подтвердили также свою приверженность идее создания палестинского государства. Напомню, что на прошлой неделе глава палестинской автономии Махмуд Аббас отправил в отставку правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», после того, как боевики «Хамаса» взяли под контроль сектор Газа. О последних событиях на Ближнем Востоке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Теперь дипломатическая миссия Египта будет располагаться в Рамаллахе, где также находится новое умеренное палестинское правительство и резиденция главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. По сообщениям, Хамас, взявший Газу под контроль в конце прошлой недели, продолжает зачистки в населенных пунктах сектора. Спасаясь от репрессий исламистов, многие жители сектора, большей частью люди так или иначе связанные с движением Фатх Махмуда Аббаса, стараются покинуть ставшую опасной Газу. Сотни людей под открытым небом сутками ожидают разрешения пройти через КПП Эрес в соседний Израиль, с тем, чтобы через израильскую территорию попасть на западный берег Иордана. Мы надеемся на Махмуда Аббаса, здесь стало опасно. Мы боимся смерти, хотя не знаем, за что нас могут убить. Не знаем, кто прав, кто виноват. Не знаем, кто несет ответственность за смерть людей. Говорит жительница Газы на КПП Эрес. Ранее Израиль принял из Газы более десятка высокопоставленных активистов Фатха, которым угрожала физическая расправа. Однако массовому переходу палестинцев из сектора воспрепятствовал, опасаясь вооруженных провокаций со стороны радикальных группировок во главе с исламским движением «Хамас». В виде исключения во вторник в Израиль также въехали 6 тяжелораненых, которым в больницах сектора не могли оказать надлежащую помощь. При этом Израиль продолжает снабжать сектор водой, горючим и электроэнергией, а также пропускать через свою территорию гуманитарные грузы для жителей Газы. Представители «Хамас» грозят торпедировать новое правительство Аббаса на западном берегу Иордана за роспуск коалиционного правительства, в котором преобладали их активисты. При этом они угрожают терактами и Израилю. Несмотря на это, во вторник министр юстиции Израиля Даниэль Фридман высказался за снятие блокады сектора. Государство Израиль должно разрешить жителям Газы перебираться на западный берег, за исключением членов Хамас и других лиц, угрожающих нашей безопасности. В отличие от Хамаса, Махмуд Аббас и его новое правительство – получат полную поддержку со стороны США и Израиля, если будут бороться с террором. Об этом неоднократно заявляли представители руководства обеих стран. Лидеры Хамас, не признающие это правительство, обвиняют Фатх в коллаборационизме. Возможно, поэтому один из советников Махмуда Аббаса и, по мнению многих, его будущий преемник Мухаммед Дахлан, обвиняет США и Израиль в том, что организованная ими блокада палестинской автономии привела к расколу и победе экстремистов. Хамас попал в ловушку, подстроенную Израилем, убежден Дахлан. Он также говорит, что без реорганизации структур безопасности Хамас рано или поздно доберется и до Рамаллаха. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Глава фонда «Образованные медиа», это бывший Интерньюс, Манана Асламазян, объявила, что покидает организацию. В открытом письме Асламазян сообщила, что в связи с приостановкой деятельности фонда она приняла предложение стать консультантом международной общественной организации. Она выразила сожаление, что правонарушение, допущенное ею лично, сказывается на судьбе фонда. Асламазян, возвращаясь из частной поездки, везла в страну незадекларированные деньги. В апреле в рамках возбужденного против нее уголовного дела в офисе фонда прошли обыски, были изъяты документы и серверы. С Мананой Асламазян беседует мой коллега Андрей Шарый.
Пришло сообщение со ссылкой на источник в Следственном комитете Министерства внутренних дел о том, что вам будет предъявлено обвинение в контрабанде. И написано здесь о том, что расследование практически завершено. Манана Асламазян находится на территории США, и, несмотря на многочисленные обращения следователей, на допросы не является. Так ли это?
Я, честно говоря, не получала никаких обращений. Я знаю, что адвокат разговаривал один раз со следователем, и те сказали, что мне необходимо прийти на допрос, но на что адвокат резонно заметил, что меня нет в России. Я не в США, я в Париже сейчас. И я направила письмо в Следственный комитет МВД, где я сообщаю, где я нахожусь, как можно со мной связаться.
Так страшно звучит это обвинение в контрабанде. Ну, вы понимаете, что вам грозит?
Обвинение по статье 188, часть первая, грозит или штрафом, или, ну, как бы, конфискацией всех перевезенных денег, или условным наказанием, или даже тюрьмой сроком от 1 до 5 лет. Теперь я это уже знаю, поскольку я, конечно, ознакомилась со всем этим. Поскольку я абсолютно убеждена, что вина моя небольшая, и совершенно совсем недавно было даже постановление Верховного суда, если я знаю, понимаю правильно его, в том, что контрабандой считается разница между разрешенной без декларирования и реально ввезенной суммой, то вот вся эта моя контрабанда составляет сумму где-то около $2000, поэтому вообще я считаю, что очевидно, я должна понести какое-то наказание, но оно должно быть минимальным, я бы предполагала, что это какой-то штраф.
Вы знаете, может быть, более крупных преступников просто в России нет, поэтому они такое внимание вот уже на протяжении нескольких месяцев обращают и на вас, и на организацию фонда «Образованные медиа». У меня перед глазами текст вашего письма, оно очень такое прочувственное. Вам жалко уходить из той работы, которую вы занимались 10 лет?
Я все-таки рассчитываю, что какой-то счастливый конец действительно будет, но я действительно должна жить, и мне надо работать. Я полагаю, что мне в России сейчас будет трудно найти работу, поскольку если фонд закроется с каким-то вот существующим сегодня имиджем моим личным, мне будет сложно, поэтому я решила просто взять паузу и воспользоваться этим предложением того, чтобы работать в международной организации. Если нам удастся сохранить фонд, то я, конечно, буду счастлива вернуться в фонд.
Манана, а где вы сейчас работаете?
Это общественная организация международная Интерньюс Нетворк. Она имеет представительство в разных странах мира, и я буду консультантом по разным проектам в разных странах.
Вам понятна логика, по которой вот это ваше мелкое незначительное правонарушение вдруг переросло вот эту кампанию, которая фактически привела к закрытию или к препятствию серьезному в деятельности фонда «Образованные медиа»?
Кажется, это общая атмосфера, которая, к сожалению, сейчас существует, подозрительного отношения к некоммерческим организациям, финансируемым из-за рубежа. Мы стали жертвой вот этого такого отношения. Но я, с другой стороны, я уверена, что мы работали в четком соответствии со всем законодательством, действующим в Российской Федерации, были чрезвычайно осторожны и аккуратны во всех документах, регистрациях наших денег. Все международные средства, которые мы получали и тратили, они были получены в согласии российского государства и проходили через специальные правительственные комиссии, которые освобождали эти средства от налогов, и они, безусловно, знали о содержании нашей работы. Мы отчитывались регулярно, эти отчеты все лежат в этой комиссии. Мне казалось просто, что ошиблись они. Мне хочется так думать, что это просто возникло какое-то подозрение, ошибка, и эта ошибка в скором времени разрешится.
Честно говоря, учитывая особенности современного российского правосудия, я не понимаю, чего ждать. Я цитирую, Манана, ваше письмо. Мне страшно, пишете вы. Может быть, это в этом вот их цели есть? Может быть, так вот и они и хотят, чтобы просто людям стало страшно, они бросали свою работу, или чтобы их работа разваливалась, направленная на создание каких-то ячеек гражданского общества в России, и чтобы они уезжали из страны, или просто чтобы в другой раз выбирались и работу смотреть.
Я не думаю, что это полезно для нас. Я думаю, что гражданское общество – это общество, в котором есть разные точки зрения. Это общество, в котором граждане доверяют своему государству, государство доверяет своим гражданам. Это гражданское общество – это общество, в котором должны быть сильные медиа, которым доверяет и власть, само общество. Мы на это работали. Поэтому с этой точки зрения я не думаю, что все, что вокруг нас происходит сейчас, разумно и эффективно для страны. Что касается того, что мне страшно, когда читаешь бесконечные заметки в газетах о том, что был посажен человек, который дал взятку гаишнику 100 рублей только потому, что он попал в кампанию борьбы за чистоту там рядов представителей ГАИ, то начинаешь думать, а может быть, ты тоже такой показательный пример, и тебя избрали для того, чтобы другим неповадно было. Поэтому мне страшно. Мне много лет, и у меня была всегда безупречная репутация. Мне не хотелось бы вообще, чтобы как-то я стала таким показательным примером.
Как вы думаете, в России что сильнее? Государство, вот аппарат государственный, или все-таки люди, граждане?
Тенденция к усилению государственного аппарата, безусловно, существует. Об этом говорят все. Граждане, к сожалению, мало инициативны, я бы сказала. Потому что очень много вещей, которых не касается меня лично, оставляет. Я могу там возмущаться, переживать, но никогда не сделаю ничего для того, чтобы помочь кому-то другому. Вот это безинициативность, это очень, мне кажется, грустное свойство нынешнего нашего общества. И оно касается всего, и бездомных детей, и бездомных собак, знаю, вырубленных деревьев около дома, и всего на свете. Я не говорю о политических вещах, я говорю о безинициативности в самом обыденном таком смысле этого слова. Безусловно, государство сильнее. Оно, мне кажется, было бы мудрее, если бы оно больше доверяло своим гражданам.
Заявила в интервью Манана Асламазян, один из основоположников независимого телевидения в России, бывший глава фонда «Образовательная медиа», «Образованная медиа».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в 9. Новости науки» у микрофона Ольга Орлова.
Палеонтологи Китайской академии наук установили, что череп, найденный в известняковых пещерах на юге Китая, принадлежит предку панды. Возраст находки 2 миллиона лет. Она в хорошей сохранности, а ее размеры свидетельствуют о том, что предок был миниатюрной версией современной панды. Ископаемое животное имело анатомические особенности, схожие с сегодняшними пандами. Твердая эмаль на зубах и мощный череп. Таким образом, панда была адаптирована к питанию бамбуком в самом начале своего развития. Находка показывает, что родословная панды не меняется на протяжении миллионов лет и отдельно от всех других видов семейства медвежьих. Американские медики обнаружили, что деликатес французской кухни фуагра, приготовленный из печени насильственно перекормленного гуся, может ускорять развитие амилоида, белка, который откладывается в организме при ревматоидном артрите, болезни Альцгеймера и туберкулезе. В ходе эксперимента мышам, больным туберкулезом и артритом, скармливали экстракты амилоида, извлеченные из фуагра. За 8 недель у большинства животных сформировались обширные амилоидные отложения. Медики предполагают, что людям, отягощенным амилоидозами, то есть заболеваниями, которым и относятся болезни Альцгеймера, туберкулез и ревматоидный артрит, следует также избегать употребления фуагра и других пищевых продуктов, которые могут содержать вредный белок. Биологи университета Шеффилда показали, что у женщин, имеющих братьев-близнецов, вероятность стать матерью на 25% меньше, чем у остальных женщин. Снижение у них рождаемости является следствием высокого уровня мужского полового гормона тестостерона. Женщины получают его еще в утробе матери, поскольку соседний мужской эмбрион производит его в большом количестве, и тестостерон передается через околоплодные воды. Эти результаты были получены на основе изучения свидетельств о рождении и браке в записях 5 финских церковных приходов между 1734 и 1888 годами. В отличие от современных данных, старые записи могут служить хорошим примером рождаемости до появления контрацепции и искусственного оплодотворения. Исследователи из Института физико-химической биологии имени Белозерского разработали технологию производства противотуберкулезной вакцины из растений. Вакцина состоит из синтетических молекул, к которым прикреплены белки антигена-возбудителя. Они стимулируют иммунную систему на борьбу с туберкулезом. Источником таких антигенов могут стать растения. Ученые считают, что вакцинные белки, произведенные растениями, можно вводить в продукты питания и таким образом получать съедобные вакцины.
С новостями науки, которые подготовила Ольга Орлова, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Правоохранительные органы Ингушетии задержали трех подозреваемых в нападении на ОМОН в Карабулаке. Эвакуация российских граждан из сектора Газа может начаться уже сегодня. Верховный суд Ливии должен рассмотреть сегодня апелляцию пяти болгарских медсестер и врача палестинца, приговоренных к смерти по обвинению в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией более 400 детей. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9», и в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Валович.
Петербург. Участники апрельского марша несогласных, пострадавшие от действий правоохранительных органов, планируют обратиться в Европейский суд по правам человека с коллективной жалобой. Поводом для обращения послужил отказ прокуратуры возбуждать уголовные дела по фактам избиений граждан сотрудниками ОМОНа. За прошедшие после апрельского марша 2 месяца общественные защитники участвовали в 92 заседаниях судов по 20 делам. Рассмотрение дел продолжается до сих пор. Многими потерпевшими за это время были поданы жалобы на незаконные действия правоохранительных органов, однако к настоящему моменту ни на одну жалобу не было получено ответа по существу. Москва. 4 квартала в столичных районах Дорогомилово и Можайский не будут выставлены на аукцион по реконструкции. Московские власти приняли решение отложить на неопределенный срок конкурсы на право застройки этих территорий. На публичных слушаниях с жителями реконструируемых кварталов выяснилось, что чиновники не учли многие моменты при составлении выставляемых на конкурс лотов. Теперь столичные власти не исключают, что реконструкция состоится за счет городского бюджета с тем, чтобы увеличить долю социального жилья. Петербург. Greenpeace объявил о начале проекта «Чистая Нева», направленного на улучшение качества воды в Неве и предотвращение ее загрязнения. Выловленная в Неве рыба по результатам исследований Greenpeace содержит высокие концентрации мышьяка и полихлорбифенилов, сообщил координатор токсической программы Greenpeace России Алексей Киселев.
Нам попала уклейка, к нам попал подлещик, к нам попала корюшка. Если бы эта рыба вся, начиная от корюшки, заканчивая рыбой, выловленной непосредственно в Неве, была бы выловлена и представлена в порту одной из стран Европы, эта рыба была бы изъята из продажи, и употребление в пищу было бы запрещено.
Для решения проблемы Greenpeace намерен проводить собственные исследования качества воды в реке и в стоках предприятий и доводить информацию до горожан. Для этих целей в ближайшее время по Неве начнет курсировать специально оборудованная лодка Greenpeace, которая также будет отслеживать аварийные сбросы, большинство из которых пока остаются безнаказанными. Москва. Запланированное на сегодня закрытие автомобильного тоннеля на Ленинградском проспекте переносится в связи с неготовностью строителей к ведению работ на этом участке автодороги. Ожидается, что строительные работы на этом участке Ленинградского проспекта начнутся через 10-12 дней. Тогда и будут изменены схемы движения автотранспорта. Петербург. Международные стандарты в сфере борьбы с распространением порнографических материалов со соображением несовершеннолетних, уголовно-правовые методы борьбы с распространением детской порнографии, проблемы выявления и расследования дел в области оборота порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних при использовании сети интернет будут обсуждать специалисты в ходе открывающейся сегодня в городе международной конференции. За последний год в Европе количество порнографических изображений детей в интернете увеличилось почти на треть. Торговля людьми, особенно женщинами и детьми, представляет собой один из наиболее жестоких и циничных видов организованной транснациональной преступности. Новости Москвы и Петербурга. 20 июня. Татьяна Валович.
Сегодня на Новодевичьем кладбище Москвы открывается памятник графу Георгию Рибопьеру, одному из основателей российского спортивного движения, члену Международного олимпийского комитета в начале прошлого века. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На протяжении многих лет место захоронения Георгия Рибопьера оставалось неизвестным. То, что он похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы, выяснилось недавно. Историк спорта Владимир Воронин случайно заметил выдернутый из земли бетонный короб с плитой, на которой едва читалась надпись «Граф Георгий Иванович Рибопьер. Скончался 4 июня 1916 года», говорит Владимир Воронин.
Имя Рибопьера занимало меня. Но, к своему удивлению, я почти не мог найти каких-то материалов, кроме коротеньких заметок, которые тиражировались, переходя из одного издания в другое. И тут совершенно неожиданно мне попался этот старый короб из кирпича, слегка облагороженный цементом с грязной расколотой плитой. Вот. И я там прочитал фамилию, которая мне сразу многое сказала. Но это было удивительно. Поскольку, насколько я знал, вся деятельность Рибопьера в области спорта связана была с Петербургом, а тут Москва. Пришлось провести расследование для идентификации этого Рибопьера, не родственник ли какой.
Когда предположение Владимира Воронина о том, что на Новодевичьем кладбище Москвы похоронен тот самый Георгий Рибопьер, подтвердились, он начал хлопотать о памятнике человеку, ставшему одним из основателей российского спортивного движения. Рассказывает директор историко-спортивного музея Российского университета физической культуры Валентина Мельникова.
В плеяде основателей российского спорта, российского олимпийского движения, одно из почетных мест принадлежит графу Георгию Ивановичу Рибопьеру. Он был на протяжении 13 лет членом МОК для России 1900-1913 год. И в этом статусе немало сделал для участия русских спортсменов в Олимпийских играх. Особенно значителен его вклад в зарождение, становление и развитие в России тяжелоатлетического спорта, тяжелой атлетики и борьбы. Граф Рибопьер щедро помогал талантливым русским самородкам. Именно благодаря финансовой поддержке графа Рибопьера на свой первый чемпионат мира, ставший триумфальным, поехал в Париж в 1906 году Иван Поддубный.
С именем графа Рибопьера связывают восхождение и Гекеншмидта, и Елисеева, основание атлетического общества в Петербурге, которое с 1897 года проводило правильные российские чемпионаты по пудовой атлетике и борьбе. Хлопоты историка Владимира Воронина, случайно обнаружившего заброшенную могилу, не прошли даром. Сегодня на Новодевичьем кладбище состоится торжественное открытие памятника графу Георгию Ивановичу Рибопьеру, установленного на средства Российского олимпийского комитета. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в завершении выпуска о самом интересном в московских театрах, музеях, концертных залах и кинотеатрах. Наша афиша.
Театры. В Театре наций спектакль студентов Российской академии театрального искусства курса Олега Кудряшова, который называется «Снегири». Он поставлен по пьесе Нины Садур, в свою очередь написанной по мотивам романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». А на сцене Центра имени Мейерхольда театр Сергея Женовача представляет спектакль «Мальчики». Рекомендует Марина Тимашева.
Я не знаю, в чем тут дело, но тенденция налицо. Последние сезоны едва ли не лучшие спектакли, сделанные режиссерами со своими студентами. Начнем с «Мальчиков» Сергея Женовача. Дипломный спектакль курса его Российской академии театрального искусства рецензировала небывалое дело вся театральная печать. И все театральные критики Москвы единодушно твердили, что это лучший спектакль сезона. «Мальчики» поставлены по роману Достоевского «Братья Карамазовы», по тем его главам, которые связаны с жизнью и смертью Илюши Снегирева, начиная со сцены драки школьников, заканчивая клятвой на его могиле. Вместе с героями романа молодые актеры проходят путь от ненависти, агрессии, к любви, нежности и всепрощению. Иными словами, совершают восхождение от земного к небесному. При этом не занудствуют, не морализируют и не сентиментальничают. Напротив, открывают в Достоевском бездны юмора. Сквозь спектакль проступают черты режиссера и педагога. Сергей Женовач – гордость и надежда русского психологического ансамблевого театра. Он наделен удивительным даром. На что бы ни упал его взгляд, все чудесным образом становится теплее, ласковее и человечнее. Он, словно Алеша Карамазов, учит человека и мира любви.
Концерты. В Олимпийском сегодня вечером первый московский концерт всемирно популярного итальянского тенора Андреа Бочелли. Бочелли споет популярные оперные арии в сопровождении Большого симфонического оркестра имени Чайковского. В новом московском джаз-клубе «Союз композиторов» открывается уже второй одноименный джазовый фестиваль. Сегодня в программе один из ведущих польских саксофонистов Мачей Сикала и его квартет. А в Римско-католическом кафедральном соборе концерт «Джаз и новая музыка на большом органе» из цикла «Европейские мастера органного искусства» с участием итальянского органиста Марко Ло Мушо. В программе Бах, Джордж Гершвин, Ян Гарбарик, Рик Уэйкман и собственное сочинение исполнителя. Выставки. В Центре современного искусства «Винзавод» сегодня открывается для публики фотовыставка «Четыре сезона Владимира Путина». Это собрание уникальных фотографий. Более 100 работ фотографа издательского дома «Коммерсант» Дмитрия Азарова, который с 1999 года работает в так называемом «президентском пуле» вместе с репортером газеты «Коммерсант» Андреем Колесниковым, автором нескольких книг о Владимире Путине. Андрей Колесников в этом проекте взял на себя смелость подписать фотографии Дмитрия Азарова и составить предисловие к каждому из 4 сезонов разделов выставки. Дмитрий Азаров неоднократно выставлялся в Москве. В 2000 году был назван фотографом года на международном конкурсе World Press Photo. Подавляющее большинство из представленных снимков ни разу не печатались в средствах массовой информации. Кино. В Итальянском институте культуры сегодня вечером комедия Роберто Бенини, в которой он, как и в самом своем известном фильме «Жизнь прекрасна», выступает и в роли режиссера, и исполняет главную роль. Фильм называется «Остается только плакать» и рассказывает о приключениях сельского учителя и школьного завхоза, попадающих в Италию 15 века.
Московскую афишу подготовили Марк Крутов и Любовь Чужого. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Аслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время и мир», которую сегодня ведет Сергей Синицкий. Мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока израильские власти не смогут навести там порядок, меры по эвакуации проводить невозможно.
Народной сетью педофилов руководил 28-летний житель города Бэкскол.
Туристический автобус, который вез 48 пенсионеров, вылетел в кювет скоростной трассы.
Нацисты держали место проведения своего мероприятия в тайне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.